Допустим, сестричка на фортепиано посмотрела там, ой, ты знаешь, да, давай, я уже поиграла, давай теперь ты поиграй, все. Немножечко так снизойти, унизиться. Вот. А как хорошо унизиться, друзья, так вот взять хлебушек, тарелочку почистить, да, чтобы там сестры не грели воду, не потому что вода трудная, там надо набирать воду, и все. Ну, как бы, ой, как унизительно хлебушком по тарелочке. Ничего, пройдись, привыкни к этому, вспомни, что ты и какой ты природы, и так вот смиряться. Вот, и на работу бы хорошую устроиться, такой унизительный день с метелочкой. День, да-да-да, очень хорошо. Вот, но начальником, знаете, там, конечно, уже какое там смирение, там только вот, и вот это сделай, вот это. Вот. Апостол Павел делал палатки, большим начальником не был, хотя имел 3 раввинских диплома. 3 раввинских диплома. Величина, сейчас такого образования, может быть, и не дают. Я ничто. Пусть Господь нас смиряет, и мы лучше сами будем смиряться добровольно. И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал с ним говорить. Если мы хотим, чтобы Господь милостью с нами разговаривал, поймем себе настоящую цену, кто мы такие. Мы сегодня говорили, друзья, не о сокровище. Сокровище Христос. Мы говорили с вами о глине, кто мы такие. Я вот удивляюсь, думаю, Господи, ну неужели апостол Павел вот так вот искренне о себе говорит, да? Римлянам 7 глава, это уже пора молиться, но все-таки вот это место. Римлянам 7:18. «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Не живет в плоти моей доброе. Апостол, ну как же в твоей плоти не живет доброе? Ну ты же нежный бываешь, добрый бываешь, там скажет, ласковый какой-то. Друзья, нет, в плотской натуре нет ничего доброго. Рожденная от плоти есть плоть. А рожденная от духа есть дух. Там ничего общего нет у плоти с духом. Ничего. Конечно, в мире учат, ну что в мире учат, что в человеке есть доброе что-то, и задача это доброе открыть, открыть вот это доброе, облагородить его. Обман – это слепота, это фарисейская слепота. Почему Господь и сказал «фарисей слепой», а почему слепой? Я вот это даю, десятую часть, я никого не обижаю, у меня столько друзей. Все, слепой. Ты не знаешь себе настоящую цену, что ничего в тебе доброго нет. Друзья, пусть Господь нам даст сегодня такое откровение, действительно, что мы ничего из себя не представляем, разве что только пыль, и лезем и в нос, и в уши, и так далее. Посланник евреям, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Очень часто так слышишь, я слабела, раньше чувствовала силу, но сейчас туда надевалась, я слабела. Просит молиться за таких. Подвязаться в молитве. Это хорошо и похвально подвязаться в молитве. Но надо же вывод сделать. А в чем причина этой слабости? И в чем причина? Это первый параграф. А как не только преодолеть эту слабость, но как и силу набрать? Как и набрать силу? Вот читаем мы в притче. В 24-й притче. Пятый стих. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Разумный укрепляет. А как укреплять? Неужели Господь нам ничего не дает против нашей слабости, чтобы не только вот преодолеть эту слабость, но даже укрепить силу? Разумный укрепляет силу. А вот он как раз и текст нам дален. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание грешников, чтобы вам не изменить и не ослабеть души ваши. Это прекраснейший рецепт. Почему он прекрасный? Потому что чем больше мы вникаем в страдания Господа, чем больше мы вникаем именно
претерпевшего, тем больше мы видим его любовь. Господи, ну и вот это ради меня, вот это уж никак нельзя понять, ну как ты мог именно вот это пойти ради меня? Да, и это сообщает нашему сердцу особенную внутреннюю работу, когда мы понимаем, Господи, и вот это ты ради меня, на это пошел. И тут в нашей душе, в нашем сердце особенная глубинная идет работа. Господи, это за меня, я тебе благодарен. Вот это и укрепляет, вот это и силу сообщает нам. Итак, мы с вами разбираем подробности, вот как же израильтянин. Вот мало чего они понимали, это же мы теперь, глядя назад, понимаем. Ну, скажем, все общество Израиля, конечно, Господь и нам говорит, каждому из нас по мысли, питайся Христом, мучеником нас, скажет, питайся. Некогда Господь, когда говорил такие слова, так ученики его говорят, кто же это может слушать такое? Господь так говорит, едущий меня, жить будет мною. Едущий меня. Но им настолько непривычно. Мы сейчас понимаем, что значит вкушать Христа. Вкушать Христа страдающего. А когда он говорил эти слова, едущий меня жить будет, ну это ученики, не посторонние, а ученики говорили такие странные слова. Кто может это слушать? Друзья, мы с вами должны не просто слушать, а даже вкушать этого Агнца. Пасха наша Христос. Хочется сказать, наша, ихняя, пусть они сами со своей Пасхой разбираются, с иудейской, с языческой, а наша Пасха, Христос заклал за нас не для того, чтобы только косяки помазать, а для того, чтобы сделаться нашей пищей. Агнец Божий сделался нашей пищей. А теперь давайте посмотрим подробности, как они его приготавливали, этого Агнеца. Мы уже с вами поняли, что каждому надо кушать, скажите всему обществу израильтян. Скажи всей церкви, чтобы вся церковь кушала от Агнца, страдающего. А тут несколько ниже сказано такое слово, и тоже надо поразмышлять, и тоже это глубокое слово. Если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Это ведь тоже надо подумать. Но у нас с вами разный аппетит, надо сказать, даже к Агнцу, страдающему, приготовленному на огне, у нас у каждого разный аппетит. У кого здоровый аппетит, он очень-очень, вот читая вот эти строки, Новый Завет, очень обращает внимание особенно на страдающего Христа. Конечно, сказано помыслить о претерпевшем, можно мыслить и как об учителе, можно мыслить как о целителе. Можно мыслить как о чудотворце, но помыслите о претерпевшем. Это сообщает особенную силу нам, потому что мы уже начинаем понимать, Господи, и на это ты пошел ради меня. И вот кто сколько съест, у кого маленький желудочек, он немножко покушает и больше уже не может. А кто вкушает очень серьезно и долго, мы с вами притчу прочитали, да? Человек мудрый и силен, но человек мудрый вкушает Агнец и постоянно вкушает. И человек разумный укрепляет силу свою, разумный вкушает Агнец. Но теперь, видите, можно и параллель сделать слабость и неразумие, слабость и немудрость. Мудрый укрепляет. Конечно, израильтянин не понимал, что здесь написано. Сколько каждый съест. Но они действительно, тут не сказано, Господь не сказал, вот ты обязательно съешь вот этот кусок, вот, а ты вот это давай, вот, ничего подобного. Кто сколько съест, пожалуйста. И сейчас Господь никого не проневоливает. Кто сколько мыслит о претерпевшем? Один больше, имеет большую силу, другой меньше, имеет меньшую силу, а третий, может быть, и вообще не размышляет. Ну, куда оттуда сила берется? Я хотел еще обратить внимание вот на такую подробность. Вот как его приготавливает этого Агнца? Тут сказано так. Не ешьте от него... А, чуть выше. Пусть едят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне. Я сегодня долго размышлял. Господи, ну, к чему на огне? Дальше тут сказано, не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде. Варить в воде нельзя. На сковородке жарить нельзя. Господи, открой, да почему же тут надо не? Может кто-нибудь подумать, что это дело вкуса. Дело вкуса. Ну, Господь, значит, идет ну, как бы навстречу израильтянам, и вроде оно поджаренное на огне вкуснее, чем сваренное. Но я думаю, дело не вкус. Глубоко-глубоко дело не вкуса. А я так стал рассуждать. Ну хорошо, если варить, то надо какой-то сосуд брать. Ну сосуд же пустой не может. Обязательно там будет вода. Потому что варят обязательно в воде. Ну вот, ложат туда этого ягненка и начинают подогревать воду. А я так про себя думаю, а ягненка уж и не очень так-то это плохо там, да? Водичка прохладненькая, потом тепленькая. А что особенно ягненку? Нет, друзья, на огне, между Агнцем, теперь смотрим на Христа, между Агнцем и огнем никакой прохладки. Но живую, если так сказать. А кастрюлька, ну что, кастрюлька она защищает. И водички неплохо, да, тепленькой? Нет. Прямо напрямую касается мяса, касается тела, огонь есть огонь. И не сковородочка. Потому что сковородка тоже немножко как бы предохраняет от огня, да? Без всякой прокладки. Я вот так вот для себя понял. На огне, так на огне. И евреи никогда не делали ни в кастрюлях, ни в горшках, ничего ни в голову не приходило. Вот они вот так вот, видимо, протыкали его вот таким шампуром и подкручивали вот так вот, чтобы все равномерно. И сказано, недопеченным не ешь, чтобы все было допеченное, все было одинаково пропеченное. Но сюда тоже надо вникнуть, да? Не ешь от него недопеченного. Это ведь и нам сказано в отношении Христа. Ну как недопеченного? Есть допеченные, допеченные. Это есть того Агнца. Когда огонь, когда пламя достигло самой глубокой клеточки. То есть недопеченного, не подвергшегося действию огня, ни одной клеточки у Агнца не было. Все пламенем взято. Это для нас с вами скажем. А что израильтянин понимал? Он только знал, что ему проткнуть Агнца, вот так вот покручивать, чтобы он не подгорел, а чтобы равномерно. Но мы-то с вами хорошо уже понимаем. Недопеченного наш Агнец, если так сказать уже просто, его допекли. Допекли. Ничего недопеченного в нем не было. Ну как допекли? Тут сказано так дальше. Но ешьте испеченные на огне голову с ногами и внутренностями. Тут тоже надо сделать остановку. Голову. В голове нет ни одной клеточки, до которой бы огонь не достал. А что мы должны думать? Господи, Отец, Тебя, если так можно образно сказать, на огне, и пламя достало все, все сокровенное, весь тайник Твоего разума, все, все пламя охватило. Ну что, может быть, какие-нибудь мысли были нехорошие? А мысли были вот такие, как Филиппийцам, знаменитый стих 4:8. Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляете. И надо сказать, о том и помышлял Господь. Ну я маленький пример вот так вот из своей жизни, очень далеко, особенно когда пламя, да какое пламя, вот так вот немножко чуть-чуть подогреет вот так вот атмосфера окружающая, и тут уже... Вот как мы читаем в притче, в 17-й притче, 3-й стих, плавильня для серебра и горнила для золота, а сестра, а сердца испытывает Господь. Плавильня, печка. Печка для серебра, горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Ну вот меня Господь испытал. Ну какая там печка? Ну так вот, температурку немножко вот подбавил. чуть-чуть слышу так, ну, на языке, можно сказать, вот медиков, субфибрильное такое, знаете, вот, чуть-чуть только вот подвысил температуру, и уже что тут происходит? Стою на, в аэропорту, ну что делать, ну почитываю. И вдруг откуда не возьмись, это за шиворот, знаете, плюнул, цыганину сверху. И сразу пульс, давление. Это как так? А, сейчас я тебя найду там. А потом голос. Что же это такое? Сразу вспомнил. Помыслите о тебе, о претерпевшем, чтобы не ослабить слабость. Слабость. Да какая там печка? Чуть-чуть. И уже наружу. И уже издаль можно собирать с этого серебра. Да какое там серебро? Один свинец, друзья. Один свинец. Слава. А Господь испытывает сердце. Я, конечно, не пошел. Я не пошел, я образумился, Господи, прости. Но и сердце-то испытал он мое. Он же там зарегистрировал и написал. Вот то-то, вот то-то. В такой-то день я испытал. Вот такой-то показатель. Или как там это, осциллограф, да, я не знаю, там на небе, как Господь. Вот, испытал. И никакой ни пламени, никакой ни печки. Еще печки не было. Так вот, немножко дунул такой сухарей, и вот уже все пошло. А вот как Господа испытывал отец, это действительно пламя. Но только взять вот один эпизод, допустим, Матфея. Я вот, ну так, плюнул за шиворот, а вот смотрите, друзья, что тут написано. Тогда плевали ему в лице и заушали его, другие же ударяли его полонитом. Плевали ему в лицо. Не просто как бы случайно кто-то плюнул. Нет, друзья. А так, знаете, каждый норовил вперед зайти, да попасть еще. И плевали, надо сказать, сколько кому нужно было. Столько и плевали. А Исаия так говорит. Исаия нам зарегистрировал этот момент и говорит так, что в этот момент он не заслонял рукой, он не закрывал. Ну, естественно, когда плюют, конечно, его так, и всякое, и голову отклонить некогда. Держал прямо голову. И Исаия так говорит. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поругания плевания». Не закрывал. А я вот опять думаю, вот когда агнца держали на огне, то тело с огнем соприкасалось не через сковородочку, не через кастрюльку. Через кастрюльку это было бы вот так. Это он бы закрывал. Потому что огонь напрямую не касается тела. Это я уж так вот размышляю. Нет никакой сковородки, никакой посуды. А прямо на огонь. И он держал прямо. Но это внешняя сторона, как бы наружная, что он не защищался, ни правый, ни левый, не уклонялся. А внутри что происходило, друзья? Вот нам что важно. Вот что у него, и потом сравнить, а что же у нас? Какая картина? А вот что у него внутри было. Конечно, так не напрямую не говорите, что там у него что-то внутри было, но косвенно, друзья, косвенно. Здесь многие места ведут к тому, что же у него внутри там было, когда на него плевали и били. А косвенно вот что. Второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих. «Праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью». Эта планка очень высокая. Я не знаю, кто из сидящих преодолел ее. Очень высокая планка. Праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорби. Все остальное неправедно. Неправедно. Мы виновны пред Богом. Мы выглядим неправедно, если нас задели немножко, а мы воздали обидой. Это неправедно. Сейчас надо, Господи, прости. Это неправедно. Оскорбленным самолюбием. Это неправедно. Как это? Меня? Ты? Это неправильно, друзья. Господи, прости. Только одно положение праведное. И как легко попасть в неправедное положение, да? достаточно только не поскорбить о том, кто тебе это сделал, и уже ты не справишься по отношению к Богу. Праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорби. Но одно место действительно и точно говорит, что происходило в душе у Господа, только не тогда, когда его мучили, над ним издевались, а вот в такой обстановке, в синагоге. Но тоже мы можем заглянуть, Господи, что же у тебя там на душе было, когда на тебя враги вот тут вот наблюдали за мной. Вот. Тут сказано так, значит, пришел в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним. По другому переводу интересно, подкарауливали. Еще даже более так, подкарауливали его. Не исцелить ли его в субботу, чтобы обвинить его? Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Они молчали. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец. За это вот праведно пред Богом. Гнев и скорбь. Гнев и скорбь. У нас часто бывает гнев как продукт, надо сказать, собственного эгоизма, как продукт нашего превосходства. У нас такой гнев. Узнаем мы себя, да? Узнаем, друзья. Откуда у нас такой гнев? У меня, со мной. Это наше эго там поигрывает. Нет, друзья, у Господа там ничего такого не было. Вот еще одно место тоже об этом же говорит. Апостол Павел пишет Коринфянам, 2 послание, 7 глава, 11 стих. Вот тоже смотрите, какое сложное состояние. То самое, что вы опечалились, заметьте на это слово, опечалились. То самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного. Гнев и печаль, это праведно. А гнев без печали неправильно. И сколько за собой замечаешь? Гнев в чистом виде, без всякой примеси печали или скорби. Но если, по слову Божьему, друзья, если человек против нас согрешил, ну что-нибудь сказал, что-нибудь сделал, что-то там за глаза сказал и так далее, ну приемов всяких много, согрешил, то мы прежде всего должны этот поступок оплакать. Конечно, это высота, это планка очень высоко стоит, но, друзья, все остальное неправильно. Оплакать, и вот здесь как раз стоит на первом месте, смотрите, на первом месте. Вы опечалились, это на первом месте. А второе, какое негодование на виновного. Почему вы показали себя чистыми в этом деле? Не будет негодования нечисто. Не будет одно негодование без печали, это нечисто. Ну, теперь можно немножко приблизиться к пониманию, что же там у Господа было, да? Иногда надо сказать, что вот этой вот плавильней, вот этой вот печкой, плавильней для серебра и горнила для золота, друзья, иногда вот этой печкой может стать хорошо знающий истину, прекрасно знающий Писание. И он для тебя такая печка. И там Господь так будет собирать вот эту изгородь, двумя руками будет собирать вот эту изгородь. Плавильня — это не только там, друзья. И каждый из нас может быть друг другу плавильнее. Не будем возмущаться, не будем удивляться. Будем говорить, Господи, благодарю Тебя за эту печку, потому что от этой печки и изгородь снимаешь. А как ее снять, если не будет температурки? Тут есть еще одна подробность, очень интересная подробность, когда агнца надо вкушать. И не оставлять от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожги на огне. Израильтяне тоже не понимали, что делать. Ну, не доели они агнца. Ну что, ну не доели, так не доели. Ну и что с этим недоелием надо делать? Сожгите на огне. Не доели? Ну хорошо, не доели. Надо сжечь на огне. А это для чего? Израильтяне жгли, но они не понимали, что делать. То, что мы не доели, то, что оставленное, и это мы должны знать, что оно должно сгореть до пепла. Огонь должен пронизать всего Христа. Пламя объяло все. Не оставленного нет ни одного участка в его теле. И голова, как мы сейчас говорили, и ноги, а ноги — это его хождение. А внутренности — это все его сокровенные мысли, желания, которые только отец видел. Ученикам он не мог вот это все сообщить, да они бы и не поняли. И, наконец, тут есть еще одна подробность, как его кушать. Пусть едят мясо всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Я как-то интересовался, думаю, что же это за горькие травы? Наверное, лучок, чесночок. Нет, друзья. Нет. Не зеленый лучок, не репчатый. И не чесночок, нет. Издревле евреи употребляли для этого цикорий, латук, очень горькая трава, и полынь. Я никогда не ел полынь, латук, цикорий, не знаю, ел или не ел. Не знаю, может быть, где-нибудь в приправе было. Но так, если задать вопрос, как вот вкушать эту агнцу, очень вкусно. Сам по себе агнец, испеченный на огне, наверное, хорошо, да? Приятно. Но если его с полынью, и не так, знаете, в приглядку. Агнец в рот, а глазами полынь нет, и полынь в рот. Я думал, там горит все-таки горечь. Это тоже нам кое-что говорит, как мы должны вкушать агнец. Горько нам от того, что из-за нас он там. Вот как апостол Петр говорит, да? Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Вот наши грехи в него как бы все вот вложили. Все до одного грехи, какие мы сделали, какие мы делаем по слабости, и которые еще сделаем в слабостях немощных наших. Христос все их забрал на себя, вовнутрь как бы сложил все эти грехи, а потом в эти грехи забили гвоздь. Все. Нижний гвоздь как бы за наше хождение, сюда как бы за наши слова, сюда как бы за наши мысли и все тайные наши нечистые помышления. Вот это все вот там на гвозде основательно прибито. Вот я так думаю, что когда вот этими горькими травами, когда небо все горит от этой горечи, наверное, как от перца там, я не знаю. Я как-то немножко лишнего красного перца положил, как будто огонь глотнул. А вот эту полынь, да? Полынь есть. Я думаю, что это была неприятная процедура, но она входила в праздник. И думаю, вот так вот неверующие заходят к нам на праздник Пасхи, да? Христос воскрес, ликование! А у нас на молитве какая-нибудь старица стоит и плачет. Да что же у них за праздник такой? Да кто ж так праздник исправляет? Да, друзья, Пасха наша, Христос, закон за нас. И ощущение горечи при праздновании у нас всегда будет. И всегда мы будем на Пасху вкушать эту горечь. Нам мало только помазать косяк, мало. Нам надо еще агнца вкушать. Испеченного, допеченного на огне, а не в водичке. Не допеченные не кушать, там все пропеченное, голова, ноги, внутренности. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы, особенно когда ослабеем, а такое бывает, потому что путь у некоторых очень длинный. Вот вспоминать вот эти великие слова, надо сказать, знаменитые слова, вот такие уже привычные на наш слух. Помысли тебя претерпевшим, такое над собой поругание грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. А такое бывает, и Господь знает, может быть, сейчас кто-нибудь особенно ослабел, но Господь ему и предлагает прекрасное средство, не только не ослабеть, а как мы прочитали в притче, человек мудрый силен, И человек разумный укрепляет силу свою. Он сильный, но он еще не укрепляет свою силу. Друг сказал бы, ну что? Я вот случай сегодня один рассказывал деткам. Один брат вот взял так в попыхах и помолился. Господи, испытай меня. А подтекст у него был такой. Не испытай меня. И узнали, не на опасном ли я пути, а вот испытай меня. Вот какой я. Как я? Духовно. До плинтуса или до потолка? Испытал. Идет в Атага под выпиши с гитарой. А у него, ну, город небольшой. А у него на воротах крест. Ну, чтобы все знали, что тут верующий. Можно зайти там и проконсультироваться по вопросам веры. Крест. Они увидели этот крест, и начинается глумление. Нашли щеколочку, закрыли, а там хозяин. Ну, хозяин пробовал пояснить. Друзья, что вы? Тут верующие живут. Я вот занят делом, а вы чем заняты? И, ну, и дошло дело до того, что вытаскивает ножик. Он ножик вырывает и под ноги бросает. Ну, как бы говоря, что я тебя не боюсь. Он опять за ножик, опять, значит. Ну, и тут завязалось. Они и ногами, и руками, и там уже не примерился никто, и гитарой, все там пошло в ход. И он молится, громко молится, потом у нас с ним беседовал, он признал. Господи, прости им! Вот так молился. Потом признался мне, говорит, я, говорит, одного страшно только боялся, когда они меня молотили. Страшно боялся, чтобы у меня гнев не проявился. Ну, как проявился? Нет. Слава Богу. Но больше такой молитвы я молиться не буду. Испытай меня. Мы иногда вот на молитве скажем что-нибудь, и сами даже не знаем, что сказали. Несерьезно. Господь может это всерьез принять и испытать как следует. Пусть Господь благословит. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Пусть даже мы все сильные считаемся. Мы как бы сами себя считаем. И все равно... разумный укрепляет силу свою. Будем чаще и чаще обращаться к тем местам, которые говорят о Господе, о нашем как о страдающем адресе. Пусть Господь благословит все слово, хвала ему за все. Аминь. Помолимся.